Здравствуйте, на телеканале «Союз». Самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Огромное число тех, кто в 20 веке не убоялся пойти навстречу смерти ради правды Божией, ныне предстоит пред Господом за земное отечество. Жители Сахалина простились с убиенными прихожанами кафедрального собора и молятся о здравии пострадавших от рук злоумышленника. Игумен земли русской обходит епархии России и зарубежья. Икона Сергия Радонежского с частью его мощей посетила Узбекистан, Киргизию и отправилась в Таджикистан. Полчаса, необходимые донору для сдачи крови, могут на годы продлить чью-то жизнь. В Москве прошла донорская акция. Более 400 спортсменов из 20 регионов страны и несколько видов единоборств. В четвертый раз состоялся турнир памяти святителя Николая Японского. Изучать православие и видеть связь с другими культурами при помощи каллиграфии. Опыт Минского миссионерского прихода оценен по достоинству. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Откроет выпуск сообщения о трагедии, произошедшей на Сахалине. Напомним, 9 февраля в Воскресенском кафедральный собор ворвался молодой мужчина и открыл стрельбу по людям и по иконам. 6 человек получили ранения, 2 погибли. Репортаж с места события от наших коллег из Южно-Сахалинска.
Почтить память невинно убиенных монахини Людмилы и раба Божьего Владимира пришли многие, начиная от руководителей области и города, заканчивая клириками Южно-Сахалинской Курильской епархии. Территория храма закрыта и оцеплена полицейскими. В собор никого не пускают, там работают следователи. Люди ждут владыку Тихона, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского. Его слова подтверждают, в Воскресенском соборе произошла трагедия.
Зашел человек с ружьем, стал стрелять. Стал стрелять не только по людям, но и стрелять стал по иконам. Показательный такой, знаете, показательный расстрел, я бы сказал. Убил 2 человек на повал.
Он стоял рядом со мной, этот человек, вот тут шага. Он подошел к алтарю.
У него за спиной было дальше, возле иконы Спасителя. Да.
Тихо сказал, убирайтесь отсюда. А ружье у него было опущено вот так, словом, вниз.
Это православная семья. Марина, Игорь и сын Артем. Пациенты городской больницы. Рассказывают владыке Тихону, который пришел их проведать, как разворачивались события в храме. Этой семье повезло. Все остались живы. Правда, отец и сын получили ранения. Им удалось выбраться из собора и спрятаться в нижнем храме.
Сидели, дрожали, слышали, что он сверху ходит, стреляет. Выстрелов было много, да, 5, наверное. Вот тогда он, наверное, полил по иконам и убил матушку и вот прихожанина, который пытался его образумить.
Убиенная монахиня Людмила, мать священника Воскресенского собора игумена Филарета. Очевидцы говорят, у нее было время убежать, но она осталась. Успела позвонить дежурному и сообщить о стрельбе в храме. Убийца застрелил ее в упор.
Она была очень добрым человеком, очень добрым, отзывчивым. У нее было большое сердце. И всегда, когда ее видишь, в каком бы ты настроении ни находился, она всегда подойдет, говорит: «Батюшка, благословите, вот что-то расскажет, поделится чем-то, задаст вопрос». Очень, очень теплый, хороший человек.
Второй убиенный прихожанин Владимир Запорожец. Когда в храме началась стрельба, он находился у ворот собора и, не задумываясь, бросился на помощь. О его подвиге владыка Тихон рассказал тем, кто сумел спастись.
Он с ним пытался вести диалог или бороться.
С ним бесполезно,
да,
было.
И взял на себя 4 выстрела. Первый выстрел в ногу, потом в плечо, в грудь и в голову. То есть он тем самым, ну, спас 3 людей. Взял на себя 4 выстрела. Вот удивительный поступок, мужественный.
Трагические события, которые произошли в нашей Южно-Сахалинской и Курильской епархии, лишь подтверждают слова преподобного Амвросия Оптинского о том, что ничего случайного в жизни не бывает. Далеко не случайно 2 человека отошли ко Господу именно в день памяти тех людей, которые пострадали, исповедники, новомученики нашей земли российской. И действительно, небо пополнилось еще 2 жителями, и Господь даровал им эту праведную кончину.
Уже вечером в Нижнем храме собора в честь воскресения Славущего по усопшим читался псалтирь, а затем было совершено вечернее богослужение. Наутро в Верхнем храме собора архиепископ Тихон совершил чин малого освящения, а затем состоялась заупокойная божественная литургия и панихида по убиенным. Правда, не было расстрелянных икон. На центральном аналое – Воскресение Христово, Божией Матери – Всецарица в иконостасе, Владимирской Божией Матери и Пресвятой Троицы. Сейчас все они находятся в Следственном комитете, а после будут отреставрированы и возвращены на прежнее место. И уже 12 февраля в Воскресенском кафедральном соборе проводили в последний путь монахиню Людмилу и раба Божия Владимира за веру Христову пострадавших. Юлия Вяторжек, Павел Куксов, Алексей Огрызков, Сергей Озеров из Южно-Сахалинска. Специально для телеканала «Союз».
Праздник собора новомучеников и исповедников Церкви Русской святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За богослужением предстоятель Русской Церкви помолился о раненых и пострадавших в результате разбойного нападения в Воскресенском кафедральном соборе в Южно-Сахалинске.
В темницах и узах скончавшихся архипастами и пастами, монашествующих и мирян, их же имена – Ты сам, Господи, весь, и оно представлено в рабе Твоим, ныне в кафедральном храме Сахалина злодейских убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу славим, со безначальным Твоим Отце, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
В одном из самых древних храмов России, в Московском Успенском соборе, патриарх Кирилл и столичное духовенство вознесли особые молитвы о выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших при стрельбе в кафедральном соборе в Южно-Сахалинске. Около 2 часов дня по местному времени в собор Воскресения Христова ворвался вооруженный мужчина, произвел несколько выстрелов, в результате чего 2 человека погибли, еще 6 получили ранения. Сегодня молитвы за пострадавших идут по всей стране.
Те, кто сегодня погиб, в любом случае погибнет в храме Божьем. Они пытались не дать этому человеку поправить наши святыни. Они погибли как герои, как солдаты на передней линии фронта. И мы будем молиться за этих людей. И сегодня помолимся.
Глава Русской Церкви также во время службы совершил молебен святым новомученикам. 9 февраля православные христиане в России отмечают праздник собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, все имена которых до сих пор до конца неизвестны. Огромное число тех, кто в 20 веке не побоялся пойти навстречу смерти, истязаниям, забвению, клевете ради правды Божьей. День их памяти – великий праздник.
Не просто развивается. Как много противоречий, заблуждений, трудностей. Но как не сбиться с пути? Но как не потерять самого себя? Как не распять свои принципы идеалы? Для того, чтобы остаться самим собой, нужно иметь в руках путеводную нить. Этой нитью является сам Бог, который свой божественный закон нам дал. И сказал простые слова. Если вы будете это исполнять, то будете иметь жизнь вечную. Не просто благополучие всеминутное, жизнь вечную будете иметь. И мы верим в эти непустые слова. И потому мы будем держать крепко эту нить. Кто бы ни как бы ни прорвало у нас хитрость или силы. Мы будем ее крепко держать, как держали ее наши новомученики и исповедники, церкви наши, не боясь ничего, даже себя.
Екатеринбургская митрополия отметила свой главный праздник – собор екатеринбургских святых – 63 подвижника. Молитвенно почтить их память в Иоанново-Предтеченском храме Уральской столицы собралось духовенство, монашествующие и миряне. Божественную литургию в день торжества возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Ему сослужил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. За богослужение молились настоятели и настоятельницы монастырей. Радостью для уральцев стал приезд известного московского священника служителя, протоиерея Дмитрия Смирнова, председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства. материнства и детства.
11 февраля 1885 года была образована Екатеринбургская епархия, а в 2010 году на 11 февраля было установлено празднование собора екатеринбургских святых. В их число входят святой праведный Семен Верхотурский, преподобные и праведные подвижники 17-20 веков, а также святые 20 века, царственные страстотерпцы, новомученики, исповедники церкви русской, подвиг которых связан с Уралом. Наши соотечественники и земляки смогли так прожить жизнь, что стали достойными быть с Богом, а значит и мы с их молитвенной поддержкой можем надеяться на спасение.
Несколько лет назад я узнала, что мой прапрапрадедушка был причислен к лику святых, священномучеников. Вот он был расстрелян после службы на паперти церкви, вот, как раз в 18 году. И я чувствую его заступничество, вот, чувствую, что все как бы все происходит в жизни не просто так, а в том числе и его святыми молитвами.
С каждым годом все больше людей узнают о соборе екатеринбургских святых, читают их жития, молятся им. День их памяти становится настоящим праздником. Проникновенно звучит молитва в этот день в Иоанно-Предтеченском соборе, ведь это был единственный в Екатеринбурге храм, который не закрылся в годы гонений на церковь. Здесь служили и сюда приходили те, кто готов был пострадать за Христа. Здесь покоятся останки подвижника веры архиепископа Свердловского и Курганского Климента. В этих стенах и сегодня служба особенная.
Сегодня очень много священства, архиерейская была служба, очень красивая. И если честно, даже храм практически вместил, да, вот всех желающих. Но вот если узнает народ об этом празднике, надо праздновать будет, конечно, может быть, в более вместительном соборе, может быть, в Крестовоздвиженском соборе, в Верхотурье, может быть, там. Там можно вместить до 5000 человек.
Богослужение вообще прямо как-то даже жалко, что закончилось так прямо как-то. Почти на одном дыхании. Очень такая благодатная служба.
И в годы открытых гонений на церковь, и сегодня каждый человек совершает выбор, со Христом он или против. И глядя на екатеринбургских святых, мы молимся им о том, чтобы и нам в час выбора быть мужественными и верными Богу.
47 священников пострадало в период 4 месяцев в 2018 году. Они были расстреляны и убиты. С июня по октябрь 2018 года здесь пострадало 47 священников. С 2019 года, когда войска белых, колчаковские войска, отошли от Екатеринбурга, 99% священников покинуло места оставшихся в живых, покинуло места своего служения. И люди остались без пастырского окормления практически. Настолько был велик страх и ужас перед теми злодеяниями, которые творились в это время на Урале. Мы должны быть таким же единым организмом, единым телом Христовым, собранным в едином духе, в предстоянии перед нашим Господом, чтобы остаться верными Богу и верными Христу. И не бояться всего того, что может устрашить наши сердца.
В юбилейный год 700-летия со дня рождения преподобный Сергий Радонежский своими святыми мощами обходит епархии и приходы Русской Церкви. Первой его гостеприимно принимает у себя среднеазиатская земля. Посетив Узбекистан, преподобный Сергий поспешил из солнечного Ташкента в горный Кыргызстан. Накануне чтимую икону преподобного чудотворца и частицу его мощей в Бишкекскую епархию привез митрополит Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчего округа. Как кыргызстанцы встречали молитвенника и чудотворца святого Сергия в сюжете наших коллег из студии «Фавор».
Почти полночь. Депутатский зал международного аэропорта Манас полон людей. Все духовенство Бишкекской епархии вместе с особо ревностными прихожанами встречают дорогого гостя – преподобного Сергия Радонежского. Чтимую икону с частицей мощей великого русского святого в Кыргызстан привез митрополит Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчего округа. Прямо в аэропорту совершается молебен святому. Чудеса начинаются уже здесь. Охрана не препятствует видеосъемке, а пожарная сигнализация не срабатывает от почти полсотни зажженных свечей. Ничего не пытается препятствовать радости встречи с дорогим и любимым молитвенником. Почти полночь, достаточно серьезный морозец для Кыргызстана и расстояние в 30 километров от города не помешали прихожанам добраться прямо в аэропорт, чтобы первыми поклониться и приложиться к благодатным мощам преподобного Сергия.
Сергий преподобный поможет нам. Он дорог нам, он наш молитвенник.
А на утро преподобного Сергия в его святых мощах встречали в главном соборе страны. Несмотря на раннее утро понедельника и колючий мороз, желающих прикоснуться к любимому святому собралось немало. Даже первые уроки в общеобразовательной школе при епархии отменили, чтобы дать возможность ребятне поведать доброму святому свои детские проблемы и переживания. И за всеночным бдением не оставил кыргызстанцев преподобный Сергий без особого утешения. Невозможно было сдержать слез радости и умиления, когда перед литией все духовенство и прихожане вышли на крестный ход, неся впереди все святыни собора, чудотворные иконы, мощи более сотен святых. И явно чувствовалось, что в этот момент все святые сопровождают преподобного Сергия в таком торжественном крестном шествии и вместе со всеми молятся Господу о его великой милости и благоволении к кыргызскому народу.
Это есть особый промысел Божий. Видно, больше всего здесь нужна его помощь, и больше всего его благоволение к народу Божию, чтобы подкрепить силы душевные, телесные, чтобы дать назидание.
На следующий день преподобного Сергия с нетерпением ждали в поселке Аламедин. Здесь всего один крохотный храмик на большое селение. После краткого молебна крестным ходом духовенство и прихожане обходят всю территорию церкви. В самое ближайшее время здесь начнется строительство вместительного храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского. И вот сегодня святой и прошел своими духовными стопами по границе будущего здания церкви, принимая ее под свое покровительство и молитвенный щит.
Для нас сегодня особый праздник. Наш народ с радостью, с большим утешением встречает преподобного, с надеждой на его особое заступление, на его помощь и на его особую молитву.
На вечернее богослужение преподобный Сергий поспешил в город Кант. Там находится общеобразовательная школа преподобного Сергия при храме Покрова Пресвятой Богородицы.
У нас скромная сейчас школа, но те мечты, которые мы хотим воплотить, мы над ними работаем и надеюсь, что через года 3-4 мы будем, конечно, выглядеть более респектабельней. И мы рассматриваем такой вопрос, что будет проводиться молебен. Потеплеет, и мы будем прямо в расписание ведем молебен преподобный Сергий Радонежский всем святым.
До 16 февраля еще несколько приходов успеет посетить чтимые иконы с частицей мощей преподобного Сергия. А затем святой чудотворец направит свои духовные стопы в Таджикистан, в город Душанбе. Ведь там тоже ждут его люди, нуждающиеся в помощи, молитве, заступлении и благодати. Юлия Фарбштейн, Николай Потрясов, Михаил Угодников, Бишкекская епархия, студия «Фавор».
На днях русская церковь чтила икону Божией Матери, именуемую «Утоли моя печали». Старинный московский храм святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой Слободе, где пребывает древний чудотворный образ Богородицы, отметил этот праздник особым торжеством. Богослужение возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, рассказывает Светлана Соколова.
Праздник Богородичной иконы «Утоли моя печали» в Николо-Кузнецком храме каждый год отмечается особо. Несмотря на рабочий день, собирается почти весь приход. Люди знают о благодатности старинного образа и всегда стремятся попасть к нему. Попросить у Божьей Матери поддержки и заступничества, помолиться о родных и близких. В этот день в 1760 году в Москве у образа «Утоли моя печали» по молитве женщины, страдающей болезнью ног, произошел случай исцеления. По сей день рассказ о произошедшем переходит из поколения в поколение. Эта икона была принесена сюда более 80 лет назад. У прихожан уже сложилась добрая традиция. Приходя в храм, непременно в первую очередь прикладываться к образу Богородицы «Утоли моя печали». Многочисленный приход храма составляют видные общественные деятели, писатели, историки, студенты, спортсмены. Дарья Иванова – профессиональная ихтменка. Ее график насыщен, сплошные тренировки и переезды. Но всегда по возвращении первым делом стремится посетить родную церковь.
Я спортом занимаюсь, и часто приходится уезжать за границу, и в России мы очень редко. И сегодня вот особая радость, то, что удалось побывать на престольном празднике, снова приложиться к иконе, и вот сейчас вновь через 2 дня уехать. Вот. Ну, очень здорово сюда ходить. Получаешь большие утешения. И в обычной жизни это порой бывает тяжело распознать, что такое хорошо, что такое плохо, отличить горькое от сладкого. А вот хождение сюда помогает мне как-то отрезвиться немножко.
С 1992 года церковь является основным храмом православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Будущие священники, богословы, миссионеры, иконописцы духовно возрастают в этих стенах.
В храме я провел всю свою жизнь, и здесь, при этом храме, я учился и в школе, потом пошел в университет, и в воскресной школе я тоже какое-то время ходил. Ну, можно сказать, что вся моя жизнь связана с этим храмом.
Я очень рад, что у меня есть такая возможность каждый день начинать с прихода в храм.
Кто-то, попав сюда однажды, остается. Храм становится путеводителем и опорой в жизни.
Работаю в храме сторожем. 18-й год. В храм пришел тоже порядка 20 лет. Храм на меня очень повлиял, что я здесь обрел второй дом, свою семью. Вот. И уже на жизнь смотришь другими глазами.
Здешнее духовенство – это преподаватели самого крупного православного вуза в России – Свято-Тихоновского университета. Придя сюда, каждый может пообщаться с опытными священниками и получить ответы на самые сложные вопросы духовной жизни.
На уходящей неделе мы чествовали и поминали всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Этот день был установлен решением Священного Синода в 1991 году. Левашовское мемориальное кладбище – дорогой и трагический памятник. Здесь обрели свой последний покой 47 тысяч человек, многие из них пострадали за веру в кровавом 20 веке. Здесь погребены священнослужители, монашествующие миряне. В наши дни складывается традиция совершать в Левашовскую пустошь паломнические поездки от церковных приходов. Православные люди молятся об упокоении своих братьев и сестер в лихую годину гонений, пострадавших за веру Христову.
Соборы новомучеников и исповедников Церкви Русской, прихожане князь Владимирского и Феодоровского соборов во главе со своими пастырями приехали в Левашовскую пустынь. По сложившейся традиции, все пришедшие на кладбище проходят через погребальную звонницу и ударяют в колокол – колокольный плач. Процессия продолжает свой путь к месту поминовения через сосновые аллеи. Всюду кресты и таблички на деревьях. Поминовение у креста, который когда-то воздвигло Валаамское братие, совершил епископ Троицкий Панкратий вместе с митрофорным протоиереем Владимиром Сорокиным. Помолиться в такой день и в таком месте – это честь для всех присутствующих. Душа чувствует что-то неописуемое словами. Здесь святое место – русская Голгофа.
Душа – это и есть та мораль, та совесть, та точка опоры, на которой человек, если стоит, то он чувствует себя образом и подобием Божьим. И тогда он пытается быть в числе тех святых людей. Церковь Христова дает нам возможность быть вот среди этих людей. Поэтому нас сюда всегда тянет вот этот подвиг мучеников, этих людей, которые расстреляны были, замучены были. Мы братья и сестры, мы у одного Отца Небесного, дети одного Отца Небесного. Их подвиг, их страдания, они действительно нам очень дороги и близки. Церковь Христова их почитает, потому что они молятся за нас, а мы за них здесь. И таким образом проявляем вот это единство.
Радостно, что столько людей сегодня пришло сюда почтить память, помолиться о памяти тех, кто погиб в те страшные годы, помолиться святым новомученикам и исповедникам российским. Дай Бог, чтобы здесь все-таки со временем Господь благословил храм, потому что храма здесь, конечно, не хватает. Конечно, свечи в снегу – это может быть и красиво, но все-таки лучше, когда свечи горят пред образом Божьим, пред образами святых в храме. Вот. И дай Бог, чтобы храм здесь был построен.
Храма нет, но есть община. По традиции, после поминовения всех угощали пирожками, а пищей и радостью для души было пение хора петербургского подворья Валаамского монастыря. Русь называют святою. Слова и музыка архидиакона Романа.
Разрезал небо пополам, закон багряной полосою, и над российской землею, свет тихой славы воссиял. Смертность к небу стоит птица, громче голос колокольный. Проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы парень.
В Курском урочище «Солянка» также вспоминали жертв политических репрессий. В праздник собора новомучеников и исповедников Русской Церкви на место массовых расстрелов пришли священнослужители и родственники тех людей, что погибли в 30-е годы минувшего века. Нашей коллеге Екатерине Худяковой удалось встретиться с человеком, раскрывшим курянам тайну, которую много десятилетий хранил сосновый лес.
Немые свидетели всенародной трагедии. В зеленых шинелях, припорошенных снегом, могучие сосны долгие годы несут караул у последнего пристанища невинных жертв.
За веру и правду в годы лихолетия, страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевших, и на месте семь погребенных.
За упокойные лития. Рядом с братской могилой покрыты лепестками роз те, кому дорога память о погибших. Это Валерий Мокин. В конце 80-х руководил в Курском КГБ работой по реабилитации. В день к нему приходило до 70 запросов. Дети и внуки несчастных хотели узнать, где похоронены их родные. Вся информация была в архивах, за что арестован, материалы допросов, приговор. Работа началась сразу, как только с документов был снят гриф «Секретно».
Было принято решение руководством попробовать найти место захоронения.
Где искать? В документах значилось лишь одно – место расстрела – урочище «Солянка». Валерий Мокин с группой энтузиастов провел собственное расследование.
Выбрали место, где не слышно выстрелов, в лесу вот стреляют, а в деревне не слышно, в городе не слышно. Ну, потом привлекли лесников, с археологами связались. Первое время мы копали на глубину до 4 метров.
После долгих поисков Мокин вышел в 35-й квадрат леса. Так он обозначен на карте у курских лесничих. Интуиция не подвела. Именно здесь, в 37-м году, был расстрельный полигон. Подполковник запаса не может без слез вспоминать те дни, когда велись раскопки. В 1990 году на братской могиле установили гранитный камень.
Мы пришли помолиться за тех, кто пострадал за веру, вечная им память.
В 1998 году курский журналист Александр Ошеров написал книгу «Над пропастью во лжи». Она стала символом всенародной скорби и памяти о тысячах невинно пострадавших и погибших во времена сталинского режима.
Я поставил такую внутреннюю перед собой цель, ну, как бы заступиться за этих жертв, которые сейчас, ну, безответны. Они за себя уже не могут постоять. И вот хотелось эту страничку истории передать такой, ну, какая она есть.
Сегодня члены историко-архивной комиссии Курской епархии, преподаватели духовной семинарии и неравнодушные куряне стараются узнать имена всех, кто погиб в урочище «Солянка». А это почти 2000 имен и фамилий. В ближайшее время на этом месте установят памятный крест.
Жестокий и кровавый 20 век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки врагов внешних, но и от собственных гонителей-богоборцев. Память о тех годах репрессий хранится в Московском государственном музее истории ГУЛАГа. Здесь нет различий на верующих и неверующих. В стенах музея рассказывают историю нашей страны, а больше о нравственности, памяти и цене человеческой жизни.
Петровка – одна из самых центральных и шинельных улиц Москвы, где полно магазинов, развлекательных центров и так далее. Два шага в сторону – та же Петровка 16 и некая антитеза этой жизни.
Трудно представить себе более полярные структуры. Луи Виттон и эпоха тотальных репрессий, но они отлично уживаются рядом и друг другу не противоречат, ибо музей этот – не менее современный, живой и актуальный во всех смыслах объект, чем модный бутик. Каждый сантиметр музея задействован в экспозиции, как сцена в хорошем спектакле. Начиная со двора, выложенного досками, с лагерными столбами и выставленными в окнах портретами известных жертв, Ощущение, что именно в этом доме происходили расстрелы и пытки. Вся атмосфера создана специально для этого. Погружение в эпоху с 1917 по 1957 годы. Каких-то 40 лет истории нашей страны, о которой больше молчали. В фондах музея истории ГУЛАГа сейчас хранится более 1000 экспонатов. Комплектация фондов происходит с завидной регулярностью. За последний год они пополнились на 300 предметов. И за каждым своя история. Вот, например, лагерная обувь под названием «Поц». Кому-то покажется, что это обрезанный валенок, а на самом деле из одежды, ее кусков, частей, которых носить и приспособить уже невозможно, варилась эта масса для создания обувки исключительно большого размера. Подошвой служил кусок резины, шины, что найдут. О том, что лагерем была страна, красноречиво говорит карта. А вот, например, нары. Их опробовали и сами музейщики, когда одержимые работой забывали, что метро закрылось и было уже не добраться домой. И приходилось ночевать именно здесь. Но правда, как говорят люди, повидавшие эту жизнь и прошедшие лагеря, музейные нары – это евроремонт. На самом деле настоящие, не из инсталляции, гораздо ужаснее и бесчеловечнее.
Первые два года я просто приходила домой, просто плакала. Я ложилась и плакала, потому что я просто не могу этого всего. Я же многого не знала, понимаете, я просто многого не знала. Но я знала там расстрелы, аресты, и все это я прекрасно знала, но деталей я не знала. Таких, которые я знаю теперь.
Юлия Давыдовна сначала пришла в музей просто посмотреть. Первое впечатление все страшно не понравилось. А потом стала работать смотрителем. Время шло, а дальше был замечен талант. И стала она экскурсоводом. И теперь сама про себя говорит, что она живой голос истории. Сама она в этой молотилке потеряла отца, мать.
Вот что я здесь сижу? Вот сижу и мучаюсь все время. Каждый день. А он мне говорит, этот человек, а вы в Бога верите? Я говорю, нет. А вы верите, что там наверху что-то есть? Я говорю, да. Но вот пока вы здесь сидите, вот те, кто там, они знают, что о них помнят. А вы уйдете, никто о них не вспомнит. И вот вы должны сидеть, я говорю, до конца жизни, вот да.
Музей развивается. Он был создан чуть более 10 лет назад. Молодой коллектив, сотрудники живут работой, планами, идеями. С ними каждый рабочий день является директор. У него, Романова Романа, роман с ГУЛАГом. Он живет идеей создания единой, целостной книги памяти страны, которая была опутана лагерями. На основе музея создается единая музейно-мемориальная сеть Москвы. А сам музей скоро переедет в отдельное здание на Самотечной улице, выделенное правительством Москвы.
Знание, оно нас делает сильнее. Вот когда мы об этом не знаем и от этого отталкиваемся и говорим, что нет-нет, это, наверное, просто взрываемся в песок, и ничего из этого хорошего не выйдет.
Музей ГУЛАГа непридуманный, несмотря на существующие здесь инсталляции. Здесь тяготы правды жизни, правда исторического развития, низость и стойкость, любовь и ненависть, человечность и злость, вождь тиран. Кругом антитеза. То самое противопоставление, которое всегда есть в жизни.
В северной столице продолжают проходить мероприятия, приуроченные к 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Санкт-Петербургском доме национальности учащиеся школ представили свои исследовательские работы по этой теме.
Молодежная конференция, посвященная блокаде, не зря проходит в Санкт-Петербургском доме национальностей. Ведь блокада, война и горе объединили все народы, даже те, у которых сейчас претензий друг к другу гораздо больше, чем тепла.
Главная идея конференции состоит в том, что во время блокады, как и вообще во время Великой Отечественной войны, все народы нашей страны по-настоящему объединились, слились в едином деле освобождения своей большой родины.
Когда горе объединило людей, оно было для всех одинаково. И 125 грамм не выделялось ни от кого. Они все получали вот эту, как там написано было, и мякину, и все что угодно. Там, по-моему, даже и хлеба как такового, может, муки было, может, совсем чуть-чуть. Но это людей объединяло. И тогда не различалось, кто какой национальности. Там, понимаете, этого просто не существовало.
Ленинград спасали руками людей многих национальностей. Помнить об этом – долг каждого. Такая память лучше любых голых теорий о толерантности. На конференции звучали не русские имена тех, кто умирал за нас. Рассказывалось о героях Великой войны – грузинах, чеченцах, якутах и не только. В своих докладах ребята воскрешали их имена.
Выбрали
улицу Алии Молдогуловой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и подготовили доклад про ее личность, ее вклад в победу.
Многие рассказывали истории своих семей, вспоминали военные подвиги и простые подробности из жизни прабабушек и прадедушек.
Мой прадедушка воевал под Сталинградом, Ленинградом и Москвой, а бабушка работала медсестрой и потом еще в батальоне. Она также принимала участие в боях на Невском пятачке. И потом, когда работала в артиллерийском батальоне, она и встретила моего прадедушку Чернецова Петра Ивановича. И в 1944-м они поженились.
Все меньше и меньше осталось носителей памяти. Блокадники уходят один за другим, ведь прошло уже 70 лет. Тем ценнее их рассказы.
Потому что я не работала, я получила 125 граммов хлеба. И больше ничего не было. И хлеб был наполовину уже сотрудниками.
Каким был блокадный хлеб, участники конференции смогли увидеть сами. Для них провели экскурсию в Музей обороны и блокады Ленинграда, где каждый стенд и экспонат вопиет о высочайшей цене победы.
Вот за 2,5 года блокады в Ленинграде мирных жителей, то есть, по сути, от голода почти полностью, да, погибло около 1 000 000 человек. Военные потери в битве за Ленинград, безвозвратные потери составили тоже 1 000 000. То есть 2 000 000. Вот ни один город мира не отдал за победу над фашизмом столько жизни, сколько отдал наш с вами город.
Именно детям и молодежи в первую очередь нужно доносить истории подвигов пращуров, чтобы они смогли нести эту эстафету памяти и не давать ей угаснуть, как вечному огню, горящему в сердцах людей.
Донорская акция прошла в Москве. В синодальном отделе по благотворительности при участии студентов православных вузов, приходских общин, священников и просто людей, неравнодушных к чужой беде, о целях и задачах акции, участниках и организаторах в материале Эльвиры Гордеевой.
В синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению сегодня необычный день. Одно из помещений отдела стало передвижной станцией переливания крови. Сегодня здесь проходит донорская акция, которая организована Православной службой помощи милосердия.
С самого утра в синодальном отделе по благотворительности непривычно многолюдно. Узнав, что здесь проходит акция по сдаче крови для тяжелых онкобольных, люди поспешили оказать помощь. Кто-то ради этого отпросился с работы, кто-то с лекцией. Отец Матфей из Российского православного университета пришел поучаствовать в богоугодном деле со своими студентами.
Когда такие вот акции случаются, мы с радостью и с удовольствием принимаем в них активное участие. Потому что, во-первых, сегодня поможем мы, завтра помогут нам. То есть такая вот христианская взаимопомощь. И тем самым мы прививаем нашим студентам любовь к ближним, такую христианскую любовь, то, что нужно всегда помогать и заботиться друг о друге.
Ирина Ионова из города Железнодорожный сдает кровь второй раз в жизни. Первый раз в роли донора девушка была 8 лет назад. Процедура, поделилась она своими впечатлениями, малоприятная, но цель, без сомнения, оправдывает средства.
Я когда-то давно еще читала про то, ну, куда они отдают кровь, какие организации. В основном это дети, у которых там, ну, проблемы со здоровьем, лейкемия, различные заболевания. Вот, поэтому я думаю, что дело каждого человека – помочь детям.
Вся собранная в этот день кровь будет использована в лечении тех больных с заболеваниями крови, которые проходят сейчас химиотерапию. Дозы химических препаратов, которые они принимают для разрушения злокачественных клеток, настолько велики, что разрушается также кровотворная и иммунная система больного. Потом полгода в стерильной палате. Для восстановления пациенту нужно от 6 до 8 порций донорской крови.
Очень много доноров были приглашены именно с прошлой акции. Повторная сдача крови очень важна, так как зачастую требуются именно компоненты крови, тромбоциты, эритроциты, которые очень важны для пациента при переливании.
На сегодняшний день остро нуждаются в переливании крови 200 пациентов гематологического центра. По мнению координатора донорской программы Алексея Комарова, подобные выездные акции с привлечением православной молодежи столицы и приходских активистов смогут решить эту проблему.
У нас федеральный центр, и люди лежат со всей России, даже из-за рубежа. И когда им нужна кровь, москвичам, например, да, и и из Подмосковья людям. Им есть кому обратиться, хотя бы небольшое количество родственников и знакомых они привлечь могут в качестве доноров. А наши пациенты часто такой возможности лишены.
Полчаса, которые нужны донору для сдачи крови, могут на годы продлить чью-то жизнь и существенно ускорить процесс выздоровления пациента. После этого немного покоя, горячий чай с печеньем и плотный мясной обед. Всего в этот день сдали кровь нуждающимся 76 человек.
Столичный мотоклуб «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым, больше известным по прозвищу «Хирург», организовали приезд в Москву волгоградских детей из семей, пострадавших от терактов. Все, от начала до конца, переезд, размещение, проведение ребячьего досуга, байкеры полностью взяли на себя. В трехдневную программу входила прогулка по столице, посещение храмов и достопримечательностей и, конечно, представление в знаменитом байк-центре, на котором и побывала наш корреспондент Светлана Соколова.
Перед спектаклем детей веселил клоун. Ну а после на сцене байк-центра началось представление «Баллада о русском мече». Мотоклуб «Ночные волки» подготовил детскую постановку, посвященную городу-герою Сталинграду, в котором неуловимо прочитываются проблемы из современных дней.
О том и сказ, о том и речь, что есть великий русский меч, и с ним не страшен страшный враг.
На сцену выходила актриса в образе родины-матери. На экране мелькали кадры военной хроники. В сказку заложен глубокий смысл – патриотизм, любовь к родине и сердце всего этого – город-герой Сталинград.
Это логично, что дети здесь, которые приехали из Сталинграда. И мы специально пошли на это, организовали вот этот вот поезд с детьми. Два вагона детей прибывают в течение двух дней сюда, смотрят эту сказку. В том числе мы поддерживаем таким образом. Ну, хотели тоже что-то показать детям интересное. Многие из них вообще в Москве первый раз. Поэтому для них запланирована днем экскурсия была в храм Христа Спасителя. Потом они побывали, безусловно, на этой сказке. Я уверен, что они оставят это у себя в голове.
Представление было зрелищным, и дети им наслаждались. Режиссура, написание сценария, организация и даже исполнение осуществляются «Ночными волками» самостоятельно.
Представление в байк-центре – это всегда необычные постановки с большим количеством спецэффектов. Неизменным остается смысл действия. Всегда добро побеждает зло.
Вторая часть представления прошла на улице. Зрители впечатлили потрясающие каскадерские трюки, высокие прыжки на мотоциклах, а также представленная военная техника, напоминающая о Великой Отечественной. Огромный двуглавый орел и шестиметровая копия волгоградской статуи «Родина, мать зовет» символизировали собой город-герой и всю Россию. Но самое главное в трудах организаторов действа – сами дети, благодарные зрители. Во время поездки в Москву каждому запомнится что-то свое. Кого-то покорила эта байкерская постановка, у кого-то храм Христа Спасителя оставил особенный след в душе.
Мне все очень понравилось.
А мне понравилось, как у упыря на тарелке голова.
Как что?
Как у упыря на тарелке голова.
Мне понравилось на улице спектакль, который был в байке. Там, где мотоциклы через друг друга прыгали.
Нам тоже интересно, чем они увлекаются. Нам тоже интересны мотоциклы, все вот эти машины, которые мы сегодня видели.
Восторг был. То есть я в такие храмы не ходила. То есть у нас в Волгограде есть, но мы ходим скромненькие, такие, чтобы не сильно. От этого храма я была в восторге, то есть это не передать.
После представления дети общались и фотографировались с байкерами и получили множество подарков.
Самые лучшие дни в своей жизни провели воспитанники ульяновского детского дома «Гнездышко». По крайней мере, так говорят сами ребята. Отрадно то, что провели они их в гостях у священников Жадовского мужского монастыря. Программа была сверхнасыщенной. Наряду с традиционными в таких экскурсиях молитвами и купанием в святом источнике, для сирот устроили соревнования по боксу и стрельбе из пневматического оружия. Мастер-класс по единоборствам, а главное, позволили от души порезвиться в монастырском спортивном зале.
Экскурсию в Жадовский мужской монастырь для воспитанников коррекционного детского дома «Гнездышко» организовало ульяновское представительство Всевеликого казачьего воинства Донского. Они патронируют ребят и стараются воспитать в них православную духовность. Но главное – уберечь детей от растущего в обществе негатива и завлечь в обители добра.
Мы, как казаки, как православные, как воины Христовы, стараемся и им привить вот эту веру православную, те добродетели, те правила и законы веры православной, по которым мы, казаки, живем, стараемся, и чтобы они этим прониклись. И мне кажется, что это получается. Они с удовольствием едут сюда.
Ребятам очень повезло. Они попали на всеночное бдение с архиерейским чином. Их благословил и помазал епископ Барыжский и Инзинский Филарет. После чего мальчишкам и девчонкам предложили приложиться к главной святыне монастыря – Жадовской иконе Казанской Божией Матери. Каждый мог попросить и, конечно же, просил у Пресвятой Богородицы здоровья для себя и своих близких. Но главное – все как один просили дать ума взрослым, родным и близким детдомовцев, чтобы они скорее очнулись, слетела с их глаз пелена пьянства и равнодушия, а в сердце вновь появились любовь и сострадание. И чтобы однажды двери открылись, и мама с папой сказали: «Пойдем домой». Визит в Жадовскую обитель для любого ребенка не только экскурсия, но и увлекательное приключение. Активный проповедник здорового образа жизни благочинный монастыря отец Тихон всегда старается сделать так, чтобы маленькие гости хотели вернуться сюда вновь и вновь. И это у него всегда получается. Например, на этой экскурсии после показательных спаррингов и мастер-класса по ММА ребятне позволили вдоволь порезвиться в монастырском спортивном зале. Вот что из этого получилось.
То, что здесь есть спортивный зал, это комната, где можно молиться за кого-нибудь, за близких.
Дети даже из коррекционных учреждений все равно остаются нашими детьми. В этом мнении едины и представители казачества, и священнослужители. Они всегда тянутся к тем, кто их любит и хочет с ними заниматься. Даже воспитатели гнездышка были поражены, насколько их ребята стали тихими и послушными в монастыре. Они слушали и прислушивались к священнику. Значит, он для них непоколебимый авторитет.
Они чувствуют себя нужными, видя о них заботу. То есть проявление заботы о них, что они не покинуты. И они чувствуют, и от них это чувствуется, отдача такая воздается. То есть, по их дружелюбности, по их интересу.
Во всех монастырских соревнованиях победила дружба. Уезжая, ребята сказали, что это были одни из самых лучших дней в их жизни. И обещали обязательно приехать еще. Дмитрий Гурин, Алексей Клементьев, видеостудия Барыжской и Инзинской епархии, специально для телеканала «Союз».
Миссионер может научить лишь тому, что знает сам, и того, кто готов его услышать. Это прекрасно понимал святитель Николай Японский. Вот почему его миссия была одной из немногих принесших плод в такой замкнутой в своей культуре стране, какой была Япония в XIX веке. В Минском приходе святителя Николая Японского активно развивается миссионерское служение. Изучать православие и находить точки соприкосновения с другими культурами этому в воскресной школе прихода учат детей при помощи каллиграфии.
Изучение японской живописи, возможно ли такое в православной воскресной школе? Оказывается, да, если это храм Николая Японского, а педагог, проводящий мастер-класс, православный художник, увлеченный восточным искусством.
В японском и вообще в восточном искусстве у них есть такой культ природы, да? То есть человек там изображается в очень малых количествах. А, как известно, природа – это Божье творение. И вот как раз вот в этих пейзажах, которые мы сегодня рисовали, вот там есть красота вот этого божественного, да, природы. Вот горы, воды, то, что создал Господь.
Этот разовый мастер-класс прошел на базе уроков церковно-славянской письменности и каллиграфии, идея которых – помочь прихожанам понять красоту и смысл православного богослужения через освоение церковно-славянского языка и письма, реализуется уже в течение полугода. Однако плоды этих занятий ощутимы на разных уровнях и на практическом, прикладном тоже.
Терпение, усидчивость, аккуратность. Организованность, что тоже очень важно, потому что ребенок, прежде чем что-то начать делать, он должен организовать свое рабочее место, должен подумать, поразмыслить обо всем.
Теперешние дети, у них очень плохо развита моторика, они плохо пишут, они неусидчивые. Вот. А это искусство помогает концентрации внимания, это очень важный момент. Ну, развивается мелкая моторика, чувство вкуса, эстетика. Ну, считаю, очень важное качество для детей, а для взрослых тем более.
Сверхзадача урока восточной каллиграфии – умение полутонами высказать мысль, выразить в нескольких штрихах суть происходящего, лаконично, но полно передать суть, пригодится в любой жизненной сфере. Вот почему и родители, и дети идею приняли и оценили по достоинству.
Основная цель была, чтобы дети научились красиво писать, чтобы были максимально заняты при церкви где-то, чтобы вот какая-то полезная деятельностью занимались такой. Вот. А в результате оказалось гораздо больше. Дети научились не просто писать красиво какие-то значки, они научились следить за собой, смотреть за теми линиями, что у них получается из того, что они делают. В результате начали постепенно следить, я заметила, за своими словами. То есть они поняли, что они что-то из того, что они делают руками, либо говорят, вот, это имеет какой-то смысл, либо красоту, либо это некрасиво. Это получилось, либо не получилось. Если не получилось, значит, надо просто потрудиться.
Как оказалось, подобные уроки могут помочь и в решении злободневной проблемы православных, и не только мам и пап, имя которой дети и компьютер. После занятий новое поколение не торопится стучать по клавиатуре, закрепляет новый опыт.
Приходят обратно такие воодушевленные, достают тушь, достают листы и начинают: «Мама, посмотри, как это красиво». Начинают воспроизводить то, чего им показали на уроке.
Я хожу сюда за красивым почерком, чтобы хорошо писать. Сейчас по каллиграфии мы на предыдущем занятии проходили, как пишутся старинные буквы. Наша учительница нас хочет познакомить еще с японской живописью, потому что это наполовину часть каллиграфии.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Многие молодые семьи с появлением ребенка сталкиваются с определенными трудностями. Хочется сходить на литургию, помолиться, забыв обо всем. Но порой вместо этого приходится успокаивать неугомонное чадо, которое в силу своего возраста не может стоять в храме на молитве так же, как и взрослые. Решение этой проблемы нашли в Тульском храме святого великомученика Дмитрия Солунского. Подробности у наших коллег.
По завершении божественной литургии в храме в честь великомученика Дмитрия Солунского утро выходного дня продолжилось для самых маленьких прихожан и их родителей занятием в ясельной группе воскресной школы.
Небесный утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя.
Слава Богу, удалось открыть такую группу. Да, мы ее называем ясельная, с года до трех. Детки ходят, и мама приводят. И у нас в будущем вообще в планах есть такое, чтобы родители оставались на литургии. А если уж так хорошо подружимся с детками, наши воспитатели хорошие, да, то, может быть, вот чуть-чуть, вот, чтобы родители заставали литургию. Вот это вот такая наша задача. А детки здесь. Но это еще все в будущем.
В основе занятий с детьми и взрослыми лежат педагогические принципы Марии Монтессори, Бориса Никитина и других основоположников методики раннего развития, позволяющие малышам учиться свободно, без принуждения и критики.
Идея создания группы раннего развития детей возникла из обстоятельств, которые сложились на приходе. То есть у нас одновременно родились несколько маленьких детей. Основная задача – это православное воспитание наших маленьких деток. Элементарные навыки там, молиться перед началом дела какого-то, перед началом еды, там, после окончания дела. Ну и помимо этого, конечно же, развитие основных психических процессов. Это памяти, внимания, воображения, мелкой моторики, сенсорики, координации движений.
В перспективе мы хотим сделать так, чтобы у нас во время занятий здесь шла трансляция службы, чтобы мы могли наших деток приучать к звуку службы, к каким-то основным местам, главным на этой службе, чтобы послушали Евангелие, там батюшка, когда что-то возглашает.
Пока малыши еще не могут самостоятельно рассказать о том, как им нравится занятие, но их родители с энтузиазмом воспринимают новый опыт семейного общения.
У меня двое детей, и каждое воскресенье я стараюсь приходить в храм и причащать их. И однажды нам предложили посещать занятия. Я охотно согласилась, и мы ходим с детьми, им очень нравится. Занятия сами по себе интересные. И очень важно, что детей приучают к православной культуре с такого маленького возраста. Они общаются между собой, танцуют, занимаются. Я очень довольна, рассказываю своим подружкам. Тоже хотят привести своих детей сюда. Дай Бог, чтобы эта инициатива развивалась.
Обычно мероприятия это посещают женщины. Но, как думается,
Мужчинам это тоже не будет лишним, полезным. Так что, мужчины, не стесняйтесь, приходите, будьте примером своим детям.
Начиная воцерковление с самых первых дней жизни, взрослые дают ребенку духовную опору. И когда с юностью придет время творческих и духовных исканий, сердце подростка не останется глухим и выберет правильный путь – путь с Богом.
Более 400 ребят приняли участие в турнире по карате, прошедшем в подмосковном городе Пушкино. Соревнование было посвящено памяти святителя Николая Японского и приурочено к 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также Дню защитника Отечества. Организаторами турнира стали выдающиеся спортсмены, карате и священники Пушкинского благочиния.
Турнир по карате в четвертый раз проходит во Дворце спорта города Пушкино. Он посвящен святителю Николаю Японскому и традиционно начинается с российского гимна. Это для наших спортсменов не только акт патриотизма, но и хороший заряд на соревнования. На турнир приехали спортсмены из 20 регионов страны, представляющих 17 спортивных и спортивно-патриотических клубов. 400 молодых людей в возрасте от 6 до 35 лет приняли участие в соревнованиях. Юноши и девушки боролись в исполнении формальных упражнений, личные и командные ката по стилям годзё, рю и шатакан, и в свободных поединках шобу и пон. Всего было разыграно 55 комплектов медалей. Житие святителя Николая было связано с миссией среди японцев, культура, быт и нрав которых были во многом основаны в то время на культе боевых искусств. Среди учеников святителя самым известным считаются священник Павел Савабе, Ямамото Кадзума, японский якудза и самурай, первый принявший христианство, и Василий Ощепков, отец-основатель русского самбо. А самого Николая Японского сегодня считают покровителем те, кто занимается восточными единоборствами – карате, дзюдо, дзюдзюцу, самбо, айкидо и другими.
Имя Николая Японского становится известным среди каратистов. И это абсолютно правильно, потому что именно благодаря этому человеку мы имеем возможность заниматься восточными боевыми единоборствами. Именно благодаря его усилиям, стараниям Василий Ощепков научился дзюдо у знаменитого профессора Дзигора Кано, основателя всемирного дзюдо. Именно благодаря Николаю Японскому Ощепков попал на курсы Дзигора Кано. И когда он приехал в Россию, я имею в виду Ощепкова, значит, он совместно с Харлампием основал борьбу самбо. И фактически все восточные единоборства, они идут вот именно из этого времени и от этого замечательного человека, который не только окормлял Японию, вот, но еще и занимался единоборствами.
После окончания соревнований состоялся фестиваль боевых искусств, на котором были представлены три вида карате: самбо, дзюдо, айкидо, муйтай и другие боевые искусства.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня день памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского. А также начинается неделя о блудном сыне, готовящая нас к грядущему Великому посту. Завтра, в понедельник, церковь почтит святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. А на пятницу приходится отдание праздника Сретения Господня. Во Вселенскую родительскую субботу церковь почтит всех от века усопших христиан, отец и братья наших. Также на субботу приходится два праздника – обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всей России. А в следующее воскресенье начнется подготовительная к посту Мессопустная неделя или неделя о страшном суде. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.